Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы вновь с вами на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа прозвучит чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 9-й седмицы по Пятидесятнице. В нашей студии будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. 6 августа по новому стилю, 24 июля по старому, Святая Православная Церковь совершает память святых мучеников, благоверных князей Бориса и Глеба. Сегодня прозвучит житие этих святых страстотерпцев, первых русских святых, канонизированных русской и византийской церквями. А во второй половине часа вы услышите очередную передачу из радиоцикла Елены Смирновой «Помните». Это будет вторая часть воспоминаний протоиерея Николая Чернышова о преснопоминаемом протоиерее Александре Куликове, настоятеле храма во имя святителя и чудотворца Николая в Клёниках на Моросейке.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 80-е зачало, глава 20, стихи с 1 по 16. Господь сказал: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Притча о работниках последнего часа. С точки зрения современного человека в плане экономики или социальной справедливости совершенно непонятно. Любой нормальный предприниматель скажет вам, что такое ведение хозяйства не может не привести к полному разорению. Любой нормальный рабочий потребует, чтобы оплата производилась согласно сделанной работе и возмутится произволом хозяина. Но все подобные суждения слишком поверхностны, чтобы быть истинными. Мы должны найти центральный смысл притчи, и тогда все подробности станут на свои места. Ибо Царство Небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано поутру, нанять работников виноградник свой. С самого начала мы предупреждены, что перед нами не поучение на социальную тему, но откровение Царства Небесного. В притче работники, трудившиеся в винограднике от третьего, шестого и девятого часа, заключили с хозяином определенный договор. Но, видя то, что получили работники одиннадцатого часа, они неожиданно потребовали дополнительной платы. Но справедливое с социальной точки зрения требование может называться порой по-другому, как отстаивание своего и отсутствие любви к ближнему, как к самому себе. В конце концов, ведь не работники одиннадцатого часа просили, чтобы их дольше трудившиеся товарищи получили больше. Переведя притчу из области трудовых соглашений в духовную сферу, мы можем увидеть, что именно такие отношения нередко у нас бывают с Богом. Неужели обратившийся к Богу на смертном одре, после беспутно прожитой безбожной жизни, может оказаться рядом со мной на небесах, или даже будет вознесен несравненно выше? Или наши посты и длинные церковные службы ничего не значили, в то время как он среди безумных толп спешил к своим зрелищам мимо храма? Нам трудно представить его в благодатной вечности, пусть даже если он и возвратился к Богу, как блудный сын. Мы подобны тому старшему брату, исполненному праведного, как нам кажется, возмущения происходящим. Нам не нравится эта непостижимая щедрость Бога. Мы предпочли бы, чтобы Бог действовал согласно нашим законам. Мы могли бы позволить Богу любить никем нелюбимых на наших условиях, соблюдая установленный по нашим меркам порядок. Это Евангелие провозглашает одну из главных истин нашей веры, о которой непрестанно повторяет апостол Павел. Все согрешили, все лишены славы Божией, но оправданы даром Его благодати. Этими вечно недовольными работниками в притче во времена земной жизни Спасителя были книжники и фарисеи, которые не переставали негодовать на Христа за то, что Он собирал вокруг Себя мытарей грешников и блудниц. Язычники, не знавшие ранее истинного Бога, входили в церковь наравне с принявшими Христа иудеями. У Бога нет ни для кого привилегий. «Или глаз твой завистлив от того, что я добр», — говорит Христос. Обратим внимание также на то, что искушение идеи справедливости относится не только к иудеям. Человечество непрестанно и законно требует справедливости. В самом деле, жизнь должна была бы быть более справедливой во всех отношениях. Однако нетрудно заметить, что программы, основанные на идее справедливости, часто приводят к самой жестокой несправедливости. Опыт прошлых веков и особенно последнего времени показывает, что недостаточно одной справедливости, если она препятствует действию более глубинной жизненной силы, которая есть Христова любовь. Без этой силы, которая крепче греха и смерти, без того, чтобы она была положена в основание всего, невозможно устроение человеческой жизни. Но непреложно слово Христово, обращенное к верным. «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Эта притча могла бы дать великую надежду многим, и, может быть, прежде всего родителям, дети которых отошли от церкви. Ничто навсегда не потеряно для Бога. Он будет звать до последней минуты, пока жив человек, не бывает слишком поздно. И мы знаем, как Господь показал исполнение этой притчи в последний момент жизни разбойника благоразумного, распятого вместе с ним. И мы должны постоянно помнить заключительные слова притчи. «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Каким бы усердным ни было наше христианское жительство, сколь бы активна ни была наша христианская деятельность, мы должны всегда считать себя рабами, ни на что негодными. Но негодные не означают ничего не стоящее. В очах Божиих каждый из нас стоит того, чтобы за него можно было умереть. И это вовсе не теория. Христос умер за нас. И наше достоинство в этом нашем причастном Его смерти и воскресению бытии, а не в том, что мы делаем. Что бы мы ни делали, это ничто, но мы должны стать подобными Христу, смирением и полным отсутствием себелюбия. Многими трудами и скорбями можем мы обрести от Господа этот дар, но только с Ним будет дана нам ни с чем не сравнимая радость узнать, что божественная самоотдающая любовь обращена к нам. Потому что в царстве божественной справедливости работники 11-го часа — это мы.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Жития святых.
У великого князя Владимира было 12 сыновей. В Древней Руси долго соблюдался обычай давать новорожденным князьям 2 имени, одно славянское, языческое, другое христианское. Сыновья великого князя Владимира, Борис и Глеб, носили христианские имена Роман и Давид. Мать их была родом болгарка. Князь Борис отличался мужеством, силой, красотой, милосердием и щедростью. Отец, бояре, дружина и народ любили его. Он хорошо знал божественные книги, и князь Глеб в детстве любил слушать его чтение. Святому Борису отец дал в управление город Ростов, а святому Глебу, когда он вырос, — Муром. Но в Муроме еще держалось язычество, и святой Глеб не пожелал жить в нем и поселился в 2 верстах от него с дружиной в палатках. В Суздальской земле есть место, называемое Борисово становище. Там братья встречались, чтобы вместе ездить к отцу. В 1015 году князь Борис приехал к нему один и нашел его больным. В это время под Киевом появились кочевники-печенеги, и отец послал его с дружиной против них. Но князь Борис их не нашел и возвращался в Киев. На берегу реки Альты он остановился, и здесь пришла к нему весть, что отец его умер. А брат Святополк тайно похоронил его в Десятинной церкви, а сам занял престол. Святополк всегда ненавидел Бориса и хотел его убить. Борис знал это. Знал он и то, что весь Киев и вся великокняжеская дружина в 8000 человек, которая была с ним, хотят видеть великим князем не всеми нелюбимого Святополка, а его, Бориса. И когда пришел к нему посол от Святополка со словами «Брат, я хочу с тобой жить в мире и увеличу твою часть в отцовском наследии», то понял, что в этих словах ложь. Воины сказали ему: «Иди и сядь на великокняжеском престоле, ибо войско у тебя». Князь Борис знал, что ему грозит смерть, но он был христианином и хотел поступить по Евангелию. И он ответил воинам: «Не подниму руку на брата своего, да еще старшего, которого мне следует почитать за отца». Тогда воины поняли, что защищаться он не будет, и все разошлись, и князь Борис остался один с немногими отроками. Одного из них он послал к святополку и велел сказать ему: «Ты будь мне отцом, ты брат мне старший». Но святополк уже послал к нему из Выжгорода убийц. Отрока он удержал у себя. Был вечер субботы. Борису дали знать, что его хотят убить. В сильной печали вошел князь в шатер и велел служить вечерню. Ночью пришли убийцы и обступили шатер. В это время священник пел утренню, а Борис читал шестопсалмие. Что убийцы пришли, он знал и не прерывал чтения. А убийцы стояли и слушали. Окончив шестопсалмие, князь Борис стал читать псалтирь и канон. Утренняя окончилась. Князь Борис обратился к образу Спасителя и сказал: «Сподоби меня принять страдание это не от врагов, а от моего брата. Не поставь ему, Господи, сего в вину». И, сказав это, он лег на постель. Тогда в шатер ворвались убийцы и пронзили его копьями. Раненый князь выбежал из шатра. Убийцы окружили его, и он обратился к Богу с последней молитвой: «Ты, Господи, виждь и рассуди меня с братом моим, не поставь ему в вину греха сего, и прими с миром душу мою». И, сказав это, обратился к убийцам: «Братья, приступите и окончите повеленное вам». Тогда они завернули его, истекавшего кровью, в шатер, положили на повозку и повезли. Было это 24 июля 1015 года. Тогда святополк послал сказать князю Глебу: «Иди скорей, отец зовет тебя, он очень болен». Глеб, всегда послушный отцу, вскочил на коня и с небольшой дружиной помчался на зов. Недалеко от Волги конь его оступился и повредил себе ногу. Около Смоленска, когда он пересаживался на реке Смядынь в лодку, встретили его посланцы брата его, князя Ярослава Новгородского, предупрежденного сестрой их княжной Предиславой. «Не ходи», — писала она ему, — «отец твой умер, а брат убит святополком». «Увы мне», — воскликнул князь Глеб со слезами, — «лучше мне было бы умереть с братом, чем жить на этом свете. Зачем я остался один? Где твои слова, которые ты говорил мне, брат мой любимый? Больше я не услышу твоих тихих наставлений. Если ты получишь дерзновение у Бога, помолись обо мне, чтобы и я принял ту же смерть. Лучше мне было бы с тобою умереть, чем жить в этом обманчивом свете». Показались убийцы, посланные святополком. Когда они приблизились, святой Глеб упросил своих спутников не браться за оружие и не противиться, говоря, что при покорности они просто отведут его к брату, а при сопротивлении всех порубят. По просьбе святого спутники его высадились на берег, с жалостью обращая свои взоры на блаженного, который остался посреди реки с отроками. Враги захватили его лодку. Свирепый, горя-сер, закричал повару святого: «Бери нож и зарежь господина твоего, иначе погибнешь сам». Повар вынул нож, взял Глеба за голову и перерезал горло блаженному, подобно незлобивому агнцу. Было это 5 сентября 1015 года. Тело закланного князя было брошено в пустынном месте. Над ним местные жители стали видеть дивное сияние и слышать ангельское пение. А сам святой князь стал являться старейшинам Смоленска, сияя как молния. Но пока князь Ярослав не победил святополка, прозванного народом окаянным, и тот не погиб, никто не смел искать тел святых князей. Наконец, великим князем стал Ярослав Мудрый, и прежде всего стал их искать. Могилу святого Бориса ему сейчас же указали в Выжгороде, около церкви святого Василия, а где тело святого Глеба, не знал никто. Наконец услышал Ярослав о чудесных знамениях около Смоленска и сейчас же сказал: «Там тело брата моего, святого Глеба». Он послал за ним священников. Охотники указали им, где искать святые мощи. Князь Глеб лежал, как живой, и дикие звери не тронули его. Погребли его в одной могиле со святым Борисом. Однажды один варяг нечаянно наступил на нее. Из могилы вырвался огонь и обжег его. Вскоре церковь святого Василия сгорела, и надо было переносить тела святых мучеников в другое место. Тогда обнаружилось их нетление, и начались чудеса и исцеления. Великий князь Ярослав воздвиг во имя их в Вышгороде церковь и хотел перенести в нее их святые мощи. Он же приказал написать их икону. Но в Константинополе долго не соглашались на их прославление. Слишком недавно была просвещена христианством Русь, и греки долго сомневались, могли ли в ней уже явиться угодники Божии. Прославление святых Бориса и Глеба и перенесение их мощей состоялось только 24 июля 1078 года в день убиения святого Бориса, уже после кончины Ярослава Мудрого. Совершал его митрополит Георгий, родом грек, в присутствии трех сыновей Ярослава — Изяслава, Святослава и Всеволода. Сначала перенесли мощи святого Бориса и переложили их в новую раку, причем вся церковь наполнилась благоуханием. Это привело в ужас митрополита Георгия, долгого противника прославления князей-страстотерпцев. Рака святого Глеба остановилась в церковных дверях, ее никак не могли внести в церковь, пока митрополит не прочитал молитву, а князья и народ долго пели «Господи, помилуй!». Князь Святослав приложил руку святого Глеба к ране, бывшей у него на шее, и рана исцелилась. Второе перенесение мощей святых князей-мучеников Бориса и Глеба из Вышгорода в Киев в церковь, посвященную их имени, произошло при великом князе Владимире Мономахе. Исцеления и чудеса продолжались в изобилии. Один слепой молился об исцелении святому великомученику Георгию в его киевском храме. Ночью святой Георгий явился ему и сказал: «Иди к святым Борису и Глебу, им дана благодать в земле русской прощать и исцелять всякие муки и недуги». Слепой прозрел после нескольких дней молитвы святым мученикам Борису и Глебу. В 1240 году они явились стражу Пелгусию перед Невской битвой. Перед Куликовской битвой они явились воину Фоме Хацибееву в виде двух светлых воинов, устремившихся на татар со словами: «Кто вам велел истреблять отечество наше, от Бога нам дарованное?» Все цари и князья русские считали святых Бориса и Глеба своими покровителями и заступниками земли русской. Святые мощи их исчезли бесследно во время татарского нашествия в 1240 году.
Жития святых. Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. эфире радио «Радонеж».
Помните. Авторский цикл Елены Смирновой. Сегодня Елена Александровна вместе с протоиереем Николаем Чернышовым продолжают воспоминания об одном из известнейших, любимейших московских пастырей, преснопоминаемом протоиерее Александре Куликове. Сегодня прозвучит вторая часть этих воспоминаний, а, напомню, речь шла о возвращении прихожанам храма во имя святителя и чудотворца Николая на Моросейке, чудотворного образа Феодоровской иконы Божией Матери, временно пребывавшей в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Мы получили этот образ еще до того, как получили храм Моросейский. Отец Александр уже был назначен его настоятелем, но еще прошло немало месяцев после этого, когда храм все еще принадлежал Центральному комитету комсомола. И первые молебны именно о передаче храма, о начале восстановления, возрождении жизни молитвенной в Моросейском храме, первые молебны именно перед Федоровской иконой были в храме святых мучеников Адриана и Натальи, где тогда служил отец Александр. Он собирал нас тогда вокруг этого образа, и совершались молебны сначала там, потом в первой одной-единственной комнатке дома Причта, которую мы получили тогда, еще храм закрыт, еще здесь офисы разнообразные комсомольские, а в доме Причта мы продолжали совершать молебны перед Федоровской иконой о открытии, возрождении и восстановлении нашего храма.
Матерь Божья помогла вернуть именно этот храм, восстановить,
этого,
и именно Федоровская.
Сейчас, по прошествии многих лет, именно это становится очевидным, участие Матери Божией, и вот такой призыв именно к ней, прошение именно к Пречистой со стороны отца Александра, не какие-то еще шаги, а именно это стало вот первым его действием, можно назвать священным действием, и потому Богородица и откликнулась. Большей частью, надо сказать, передача храмов тогда в 90-е годы происходила с боями, потому что вполне естественно, что прежние хозяева неохотно расстаются со своим имуществом, даже если это все законно, даже если получены все документы и им предоставлена вся исчерпывающая вот эта документация. Естественно, никто расставаться с тем, что десятилетие казалось, что их собственность на века, не хочет. А здесь опять, мне кажется, благодаря и молитве, и мудрости отца Александра, этого не было совсем. Этого не было совсем никаких таких боев, никаких таких распри. Наоборот, в это трудно поверить, но некоторые комсомольцы, те, кто работали здесь в этих конторах комсомольских, стали прихожанами храма, стали приносить какое-то имущество, вот какие-то стулья, какие-то лавки, шторы. Здесь же у них вообще все рушилось, уничтожалось и ликвидировалось, и исчезало. И они не костры устраивали и не к себе забирали, может быть, и к себе, конечно, но и храму тоже жертвовали. Знаете, когда потребовалось золото на то, чтобы покрыть купол золотом, который тоже был снесен, которого тоже не было, обезглавлен был храм. Когда дошел черед до восстановления купола и его золочения, нельзя не сказать об этом. Вот с комсомольского счета пришла сумма, в это тоже трудно поверить, и какой-то человеческой логикой объяснить никто им не мог заказать, никто не мог там даже просить, но реальность в том, факт в том, что пришла сумма, абсолютно точно совпадающая с необходимой суммой на приобретение золота для церковного купола. Вот как это, как это можно?
Отец Николай, вы упоминали о тех прихожанах Моросейского храма, которые стали ходить после закрытия этого храма в Николокузнецкий храм, не закрывающийся. А можете вспомнить о каких-нибудь из этих прихожанах? Кто это были? Кто были те люди, которые потом приносили батюшке какие-то моросейские святыни или вещицы, связанные с этим храмом?
Да, люди, уцелевшие от гонений, от ссылок и тюрем, они ходили в основном вот к 70-80-м годам в два храма. Николокузнецкий храм и храм, так называемый, известный в Москве как Ильи Обыденного, пророка Божия Ильи в Обыденском переулке. Знаете, это были очень незаметные люди, люди, из которых приходилось вот так вытягивать воспоминания из них. Это были скромнейшие и тишайшие люди, память о них, конечно же, Господь хранит. Конечно, есть люди более пожилые, более близкие им по возрасту, которые могут больше рассказать. Но я вот должен рассказать прежде всего о Ирине Васильевне Ватагиной. Вот она была чадом отца Всеволода Шпиллера, затем чадом отца Александра, когда он служил еще в храме мучеников Адриана и Натальи, куда отец Александр был переведен незадолго до кончины отца Всеволода. Ирина Васильевна бывала очень часто у отца Александра, стала его духовным чадом. И как только открылся храм на Моросейке, она здесь возглавила приходскую иконописную школу, став преемницей Марии Николаевны Соколовой. Ближайшая ее ученица стала ее преемницей, и таким образом эта традиция продолжается и сейчас. Удивительный, светлейший человек Ирина Васильевна, которая именно примером своим воздействовала, именно не какими-то теоретическими лекциями, ничем еще, а собственным своим примером, собственной добротой. И отец Александр мне так и говорил: почаще бывай у Ирины Васильевны, это нужно и ей, и тебе. Это было во время, когда она писала первый образ преподобного Андрея Рублева, когда он еще не был канонизирован, но вот отец Всеволод замыслил написать икону с житием преподобного Андрея. Она создавалась в доме у Ирины Васильевны Ватагиной. В то время ее постигло несчастье. Она работала на лесах Сергиевского предела Николокузнецкого храма во время его росписи и упала с лесов. И не могла больше физически вот так руководить работой. Надолго выпала из бригады, расписывавшей Сергиевский предел. Но чтобы дома она себя видела таким же, как и всегда, полноценным иконописцем. Вот ей пришло, это на моих глазах тоже было, как пришел один из ближайших чад отца Всеволода и принес ей благословение отца Всеволода на написание большого образа иконы с житием преподобного Андрея Рублева. Надо было видеть, как она воспряла духом, как она загорелась этой работой, как она приглашала и других, чтобы ей содействовали, чтобы ей помогали, принимая любую помощь, любое предложение, любые варианты, давайте вместе рассматривать, чтобы эта соборная работа была. И вот таким она человеком была, очень открытым, удивительным художником. Здесь она собрала вокруг себя многих и многих и иконописцев, и реставраторов.
Да, вот мы с вами сейчас как раз находимся в храме святителя Николая в Клёниках, и здесь буквально нет на стенах места, где бы не было росписи, вашей росписи, росписи и Ирины Васильевны Ватагиной и других иконописцев, которым батюшка доверял, дал каждому как бы свой кусочек, что ли, стеночку, уголочек, там, я не знаю, для росписи. Вот вы как иконописец, как, наверное, все-таки это трудно, ведь это какая-то эклектика, наверное, трудно вам воспринимать как художнику такой храм, в котором нет такой единой художественной, скажем, целостности. Но мне-то вот как прихожанке приятно. Я знаю, что здесь вот ваша душа вложена, здесь вложена душа Ирины Васильевны Ватагиной, здесь разных других иконописцев, также и другим. Ну вот расскажите, как для вас это было? Вот мы сейчас сидим в пределе святителя Николая, он, по-моему, весь расписан вами, да, и вашими учениками,
ну, вот то,
в византийской манере.
Ну, вот то, что вы сказали, это ведь и стало, как сейчас очевидно, это и было вот такой идеей, что ли, идеей отца Александра, не эстетическое единство, а соборность, чтобы действительно поучаствовали иконописцы, которых немало он собрал в этом храме, которые очень разные, но которые уживались, молясь вместе, причащаясь вместе из одной чаши. И это для батюшки главным было всегда. И это и воплотилось. Действительно, художников множество разных, и сейчас это остается, и сейчас жива школа в иных условиях, но мы стараемся продолжать батюшкино дело, поддерживать храм в благолепии, которое он так любил, к которому так стремился, так старался его все больше совершенствовать.
Отец Николай, ну, может быть, вы вспомните о батюшке как о своем духовнике, какой он был как духовник? Ведь вы его выбрали такого, в общем-то, простеца, который не умел так вот ладно и красиво сказать проповедь. Он все-таки не был художником по образованию. И тем не менее, вот он ваш духовник, как и у многих других людей. Что вас привлекло к нему?
Знаете, вот здесь начинаются вот такие неточности, я прошу прощения. Здесь то, из-за чего сложно говорить об отце Александре. Потому что только скажешь о нем, как о простеце, сразу вспоминаются его очень глубокие, очень мудрые, очень неожиданные такие мысли и слова, которые вовсе ни от какого примитивного человека невозможно услышать.
Да,
и,
да.
Также наоборот, если говорить о нем как о каком-то глубоком интеллектуале, наоборот, вспоминаются очень простые его формулировки. Знаете, не вмещается вот личность отца Александра ни в какое из определений, и ни в определение там простеца или интеллектуала, или там пастыря для пожилых людей, или для молодежи, или там для работников искусств, или только для пастырей.
Или московская интеллигенция, да, вот, или вот, простых да, бабушек.
Он действительно стал духовником очень-очень многих людей, в том числе и многого духовенства, в том числе и многих людей из московской интеллигенции, в том числе и многих чрезвычайно простых людей, но, подчеркиваю, при этом совсем не примитивных. Это разные, может быть, противоположные даже да. понятия. Простота – это то, что
без лукавства.
Да, то, что без лукавства, и это очень важно. Вот почему нелегко бывает как-то характеризовать отца Александра одним каким-то словом или какими-то короткими двумя-тремя фразами, потому что настолько многогранный человек, настолько один, знаете, один из священников, причем достаточно молодых священников, так и сказал, в нем всегда остается какая-то тайна. В нем всегда остается какая-то тайна. И это вот так выразить тоже важно было понять, почувствовать что-то главное в нем. Но при этом, конечно, и простота тоже, и радость, и веселье. И настолько в разных ситуациях я его видел, что это действительно душу наполняло, жизнь наполняло. И если вот к вашему вопросу возвращаться, я просто здесь немного поправил по отношению к словам простеца и не художника. Он вкус-то имел художественный и интересовался и живописью, и музыкой, и литературой, и мог советы дать поговорить очень о многом из культуры, не только церковной. Вот. А что касается его как духовника, вот опять это не только мои слова, а и другие люди замечали его крайнее немногословие во время исповеди. Он и сам очень просил и умолял, а иногда и требовал. быть во время исповеди не многословными, не прятаться за какие-то подробности, а говорить о самом главном. И сам был крайне немногословным. Вот это вот то, что сейчас почти утеряно, лаконичность евангельская. Будет же слово ваше, да, да, нет, нет. Этим он обладал и старался научить этому других, вместить в краткое, емкое, точное слово, вместить содержание, которое иногда распыляется, если человек говорит очень долго, путанно и о чем-то постороннем, о чем-то не касающемся самого главного. Вот он учил этой емкости и краткости, в которую вместить должно, необходимо.
Например, был ли он строгим?
Например, корень греха. А вот здесь опять, начинаешь называть строгим, вспоминается его доброта. Начинаешь говорить о доброте, вспоминается его строгость. Это то, что и должно быть в пастыре, соединение того и другого.
Вы как священник, как можете охарактеризовать его богослужение, как он служил?
Но вот это то, что первое замечалось, когда приходишь на его службы, как это дорого для него богослужение, как он умеет, видит, чувствовать красоту богослужения и передавать ее. И это то, что он передавал и молодым священникам, чтобы не законническое какое-то было отношение к богослужению и не равнодушное, безразличное, а вот учиться видеть смысл и красоту богослужения. Вот, наверное, что самое главное, ну, можно сказать о его отношении и о том, что он нам передавал. И об этом я узнал, почувствовал, увидел это еще, когда бывал на его службах в Кузнецах. Один из священников так сказал, как будто рядом с ангелом стоишь с ним за престолом вместе. Или как вот человек с вершины одной горы, куда-то на вершину другой горы пытается донести радость самую главную в своей жизни. Так начиналось, так завершалось его богослужение, так оно все шло. Никогда не буднично.
А вы как-то
день уникальный.
Вы, отец Николай, как-то помогали ему, когда было прославление отца Алексея Мечева вот, с мощами? Вы как-то участвовали в этом?
Я служил здесь, когда происходило, собственно, изъятие, подъем, собственно, мощей из могилы на Введенском кладбище. Я служил в пределе, который потом позже был освящен в честь отца Алексея и отца Сергия. Я совершал здесь и вечернее богослужение, и литургию. Здесь мое место было, чтобы молиться именно в алтаре, который был потом освящен в его памяти.
Вы и священник, вы и иконописец. Вы расписываете и храм, в котором вы служите. Это тоже как-то было задумано именно отцом Александром, чтобы у вас продолжалась вот эта вот линия. Ведь, наверное, тоже все не так просто, что вы пришли в этот храм, будучи, в общем-то, учеником и сотрудником человека, который являлся учеником Марии Николаевны Соколовой, которая когда-то была на Моросейке здесь.
Я пришел так к отцу Александру просто как студент светского вуза, еще я и не был тогда иконописцем. Это он благословил, опять же повторю, вскоре после моего крещения благословил начать учиться писать иконы. Это, конечно, его было благословение. Так же, как тоже достаточно вскоре он сказал, что мне следует готовиться к поступлению в семинарию. Да, в этом смысле это его мысль была и его благословение.
А что он говорил о священстве? Что это за такое звание необыкновенное? Что это за крест?
Он также был очень краток, очень немногословен. Он просил прочитать 6 слов о священстве святителя Иоанна Златоуста. Вот, говорит, где все сказано. А первыми его словами после хератонии моей, после рукоположения говорит: будь строже к себе и внимательнее, и добрее к другим. И когда я спросил, что вот теперь, после рукоположения, что самое главное теперь, он молча показал на престол. Он очень был в отношении таких вот самых важнейших вещей, был очень немногословен. Но, согласитесь, здесь многое сказано даже и в безмолвном указании.
Да, в этом есть глубокое благоговение. Не только такое, оно ведь немногословие, оно ведь в этом конечно, есть тоже конечно, благоговение. Конечно, благоговение конечно, к слову. Конечно. Которого зря
он
не
иногда
должны тратить.
Останавливал, когда человек как-то заговаривал о каких-то высоких, глубоких каких-то материях, и это было чересчур человека заносило, он иногда решительно, иногда вежливо, но останавливал с улыбкой, но останавливал так, что это не обидно было.
А какой он был в быту?
В быту очень простой. Очень простой. Когда меня спрашивали, твердый ли он по характеру, безусловно, твердый и мужественный, но эта твердость, как и подобает, была внутри, а снаружи производил иногда впечатление даже очень ранимого человека.
Вот так оно и есть. Он даже мне признался один раз, что он очень часто ошибался в людях, и для него это было просто как нож в сердце. Он говорил, вот я раскрывался своей душой, раскрывался перед людьми, а потом получал такое, что долго не мог прийти в себя. Да, он был ранен.
Вот эта особенность тоже ведь очень Христова. Не быть каким-то счетным, не быть каким-то скрытным, не быть каким-то корыстным. Один из его чад, знавших его еще по Николо-Кузнецкому храму, об этом написал в своих воспоминаниях, что многие священники даже очень из благих побуждений такую в хорошем смысле корысть имеют подбирать вокруг себя людей полезных, людей, которые будут вот обязательно и там в экономической жизни храма участвовать, и что-то жертвовать обязательно, и там расписывать, и петь, и в алтаре помогать, и водители работать, там документы какие-то оформлять. Вокруг батюшки они по большей части так сами собирались, без каких-то с его стороны не то что там насильственных действий, давления, но вот такой вот корысти не было, а наоборот, больше открытость, и эта открытость, она как раз вот евангельскому духу больше соответствует, хотя это, опять же, и рискованно, хотя это и часто бывает, что ошибается человек, потому что не все так идеально, как хотелось бы, но побеждал, как и заповедано нам, батюшка, именно вот этой простотой и доверием, доверчивостью, а не какими-то хитростями, там, интригами какими-то, чем бы это ни было еще мирским.
Да, он всегда гасил эту хитрость.
Гасил.
Он прекрасно видел. Люди ведь совершенно разные. Да, у всех свой уровень. Каждый идет к Богу, начиная там с какого-то возраста духовного и своего
и
физического.
Уровень, и устроение, с какой именно стороны человек подходит.
Да.
Ну что ты, говорит, под одну гребенку? Ну нельзя всех под одну гребенку. Ты вот такой, а она такая, а он такой. И все разные. Нам важно всех принимать, чувствовать, понимать. И вот благодарю вас, что вы вот это вспомнили, его свойством было гасить любые распри, не то, что там на чью-то сторону вставать или кого-то поддерживать против кого-то, объединяться там всех против кого-то, а именно гасить, именно смягчать и сглаживать. Это тоже одно из его основных свойств – примирять. Он умел это делать, по крайней мере, очень старался, Мне матушка его рассказывала, как он иногда ночами не спит, а когда его спросишь, из-за чего, как я переживаю, что не все такие дружные, как хотелось бы, как я переживаю, что вы не все вместе. Вот его были слезы, о чем видимые только дома, только матушкой вот, в бессонных ночах.
Да, он у каждого человека зажигал как бы свечу его души и старался, чтобы эти огоньки все горели перед
Доходил
Богом.
Доходил церковное дело каждому, старался поставить на какое-то место, всегда вдохновлял и на труд тот, которым занимается человек, и как-то, чтобы и для церкви потрудился по мере сил, и каждый в своем устроении со своей стороны, да. Это тоже его особенность была, как-то человека привлечь к жизни в церкви.
Да, он каждый раз говорил, он это делает, а ты то делаешь, да. А этот человек это делает. Ну, как бы все вместе мы делаем одно такое общее дело. Да. Не только восстанавливаем храмы, но, в общем-то, он помогал таким образом нам
Жизнь
идти.
Во Христе в целом.
Да, идти к Богу рядом, чтобы не было вот этих распри. Он действительно очень переживал из-за них. Было все равно видно, даже не то, что он дома ночами, но это было видно и здесь, потому что он сразу замолкал как-то, замыкался, и люди начинали задумываться, а почему батюшка вдруг замолчал, проходит мимо тебя, и он тебе ничего не говорит, но он даже смотрит вроде бы доброжелательно, но он молчит, и вот эта вот пауза, вот это молчание, оно заставляло задумываться многих. Мне об этом говорили, я об этом могу сказать.
Как одна его чада так и сказала, что человек очень многое получал и от его молчания тоже.
Да, так оно и есть. Благодарю вас, отец Николай, за такой очень интересный, полезный для всех нас рассказ.
Снова повторю, что всего никогда не вместишь.
Да.
Это какая-то маленькая частичка. Наверняка кто-то расскажет гораздо больше, гораздо точнее, более глубоко, с большими какими-то необходимыми фактами, которые раскрывают его и как пастыря, и как человека. Вот и давайте каждый хотя бы по этим крохам собирать, потому что это чрезвычайно важно, это жизненно важно для нас. Это то, что формирует новые поколения и нас, и следующие поколения христиан. Благодарю вас и простите.
И мы вас благодарим, отец Николай. Еще раз повторюсь, что с нами беседовал клирик храма святителя Николая в Клёниках, протоиерей Николай Чернышов. Беседу вела Елена Смирнова. Всего вам самого доброго, дорогие радиослушатели.
В радиоцикле «Помните» вы слушали воспоминания протоиерея Николая Чернышова об одном из известнейших, любимейших московских пастырей, преснопоминаемом протоиерее Александре Куликове. Очередную передачу из радиоцикла «Помните» Елены Смирновой вы услышите в следующий вторник в это же время.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40». В программе выставки ежедневная акция «Задайте вопрос священнику», мастер-классы по золотому шитью, иконы, православная литература, монастырская трапеза, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. Выставка пройдет в 70-м павильоне ВДНХ с 4 по 10 августа с 10 до 19 часов. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спаси вас, Господь! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Сокольники на православную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению России». Она пройдет с 14 по 20 августа в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в павильоне номер 2. Вашему вниманию будут представлены святыни Урала, иконы, церковная утварь, книги и другая православная продукция. Итак, выставка пройдет в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в павильоне номер 2 с 14 по 20 августа. Вход свободный. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвование для радио Радонеж. Спаси вас, Господь!
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Натальи, Сергия, Александра, Людмилы, Людмилы, Вадима, Галины, Алексея, болящие Неонилы, Надежды, Светланы, Геннадия, Тамары, Дионисия, Татьяны, Алексея, Виталия, Анны, Михаила, Артемия, Галины, Анны, Нины, архимандрита Макария, Аллы, Александра, болящие Екатерины, путешествующего Максима, Пелагеи, Анастасии, тяжко болящие Елены, и о упокоении рабов Божиих, новопреставленной Лидии, Ирины, Архипа, Владимира, Нины. Спаси вас, Господи! Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство Радонеж находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.